Новости часа представил Валентин Барышников. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Южная Осетия готовится к парламентским выборам, назначенным на ближайшее воскресенье. Очередной день судебных слушаний по делу выставки «Запрет на искусство» закончился скандалом. Архангельские врачи выходят на улицы, требуя улучшить условия труда. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, на воскресенье, 31 мая, назначены парламентские выборы в Южной Осетии. Кандидаты от четырех партий будут вести борьбу за 34 депутатских мандата. Депутаты нового состава парламента будут работать на постоянной основе. Предвыборная кампания сопровождалась скандалами, в результате которых нескольких оппозиционных политиков фактически не допустили до участия в выборах. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Парламентские выборы впервые проходят в Южной Осетии после того, как самопроглашенная республика была признана Россией и Никарагуа. Оппозиция призывает избирателей бойкотировать голосование. Власти, напротив, называют выборы значимым событием для республики. На открытии информационного центра, Центра избиркома, президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что для нашей государственности эти выборы представляют своего рода определенный тест на состоятельность и зрелость. Конец цитаты. Слово нашему корреспонденту в регионе Алану Цхурбаеву.
31 мая к выборам в парламент Южной Осетии допущены 4 партии. Пропрезидентская партия «Единство», имеющая и сейчас большинство в парламенте республики, Коммунистическая партия, Социалистическая партия «Отечество» и Народная партия. Юго-Остинская оппозиция провела несколько акций. Наиболее громким оказался несанкционированный пикет у здания Государственной Думы России в Москве 21 мая. Несколько человек из лидеров оппозиции были задержаны, в том числе Альберт Джусоев, глава строительной компании «Стройпрогресс». После освобождения из милиции Джусоев сделал заявление об уходе из бизнеса и переходе в политику. Оппозиция упрекает Эдуарда Кокойте в тоталитарном режиме правления, однако формально не имеет никаких шансов накануне выборов в парламент.
Рассказывал наш корреспондент в регионе Алан Схрубаев. Впервые парламентские выборы в Южной Осетии пройдут по партийным спискам. По мнению недавно побывавшей в республике сотрудницы Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвары Пахоменко, это обстоятельство вызывает недовольство у избирателей. С Варварой Пахоменко побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Варвара, с каким настроением население Южной Осетии ждет этих выборов?
Проблема в том, что только в январе месяце вступил в силу новый закон о выборах, который принципиально изменил систему выборов. Если раньше в Думу местную могли идти люди по одномандатным округам, то есть конкретный человек мог выдвинуться в депутаты, то теперь только партийная система возможна. И плюс убрали графу против всех. Выборы по партийной системе здесь как-то вот очень негативно все восприняли, потому что это очень маленькая республика, да, где почти все друг друга знают. И, конечно же, все считают, что голосовать нужно за конкретного человека, а не за партию, которая, в общем, не очень понятна. То есть тут недавно, например, на дебатах, состоявшихся здесь партии, представители партии «Единство», местной такой провластной партии, которая открыто выступает за вступление Южной Осетии в Россию, представитель этой партии сказал, что мы являемся филиалом или дочерней организацией от «Единой России».
К чему призывает оппозиция накануне голосования?
Фактически теперь, когда 4 партии идут на выборы, и самая оппозиционная из них – это коммунистическая, большая часть местной оппозиции стала призывать к тому, чтобы в выборах не участвовать совсем. И здесь это воспринимается очень болезненно властями, и бойкот выборов – это здесь как чуть не самое страшное обвинение, теперь считаю.
Говорила сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко. В результате предвыборной кампании в Южной Осетии появилось 2 народных партии. Одна легальная, другая в изгнании, но обе претендуют на одно название и не признают друг друга. Так называемая легальная народная партия провела свой съезд 10 апреля нынешнего года. На съезде выступил президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. Съезд проходил под председательством члена пропрезидентской партии «Единство», главы МЧС Республики Валерия Бибилова. Руководителем организации на нем был избран Казимир Плиев. Но 2 днями раньше прошел съезд Народной партии во главе с другими руководителями. Съезд утвердил предвыборный партийный список во главе с депутатом Роландом Келесаевым. Обе партии подали свои списки в Центр избирком Южной Осетии, но зарегистрированной в итоге оказалась только Народная партия Казимира Плиева, то есть соратника президента Южной Осетии Кокойте. 10 апреля в штаб партии Роланда Келесаева ворвались вооруженные люди, которые позже назвали себя сотрудниками МВД республики. По их словам, они получили информацию о том, что в штабе Народной партии собираются вооруженные люди для организации антигосударственных действий в Южной Осетии. Ролан Келесаев был вынужден уехать вместе с семьей на территорию России. В сегодняшней беседе со мной Ролан Келесаев заявил, что он по-прежнему находится в политическом изгнании. Предстоящие 31 мая парламентские выборы Ролан Келесаев называет фикцией.
Подход к этим выборам был не то что преступный, я это скажу, потому что фактически подмена партии на государственном уровне – это есть преступление против своих же граждан. И ясное дело, что ни о какой демократии, демократических выборах не может уже идти речь. Тем более мы не видим там больше препятствующих каких-то элементов. То есть нет уже той преграды для этой власти, чтобы она не пошла дальше, то есть на фальсификацию и так далее и тому подобное. То есть, если власть решила, этот режим решил пойти вот на такие действия, они пойдут до конца, они проведут эти выборы, сфальсифицируют и результаты, и все. То есть о демократии там не может быть и речи.
Ролан Келесаев утверждает, что его партию отстранили от парламентских выборов из-за ее оппозиционного характера.
Партию сняли, потому что наша партия была оппозиционной к нынешнему режиму. Мы высказались против того, чтобы этот человек мог баллотироваться и на третий, и на четвертый, и на пятый срок.
Вы имеете в виду президента Кукуйта?
Да, именно президента Кукуйта. Вот это вся причина. Формально никаких у них причин не было. Просто произошел захват. В Народную партию сняли и просто вывеску оставили и туда вогнали людей президента. Президент хочет вечно править Южной Осетии. И еще речь идет о том, что если в парламент пройдут люди, которые независимы, то они потребуют расследования августовских событий. Это раз. Два. Они потребуют отчет правительства о потраченных миллиардах, которые Россия выделила на восстановление Республики Южная Осетия.
Говорил лидер оппозиционной Южно-Осетинской партии в изгнании Ролан Келесаев. Наблюдатели полагают, что власти Южной Осетии расправились с организацией Роланда Келесаева из-за его политических связей с московским бизнесменом, руководителем фирмы, генеральным подрядчиком по строительству газопровода из Северной Осетии в Южную Альбертом Джусоевым. По мнению наблюдателей, южно-осетинские оппозиционеры намерены воспрепятствовать избранию Кокойте на третий срок. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия, сообщило южнокорейское агентство Ренхап. Это шестой запуск за пять дней после ядерных испытаний, проведенных в КНДР. В Финском заливе российский противолодочный корабль случайно обстрелял дачный поселок. Как стало известно сегодня, никто из жителей садового товарищества «Зеленая роща» в Ленинградской области не пострадал, разрушений нет, ведется проверка. В Красноярске госпитализирована одна из организаторов бессрочной голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр» Ирина Третьякова. 17 бортпроводниц красноярских авиалиний голодают уже более двух недель, требуя выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. В Тбилиси в ночь на пятницу произошли столкновения манифестантов с полицией. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. 8 полицейских и 5 участников бессрочного митинга у здания грузинского парламента получили ранения. Пакистанские военные заявили, что отбили у талибов еще один укрепленный пункт – деревню Пьочар в долине Сват на северо-западе страны. По сообщению командования, за минувшие сутки убиты около 30 боевиков. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». В румынской столице прошел ставший уже традиционным форум России и Европа. О том, как воспринимается современная Россия на Западе, ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с зарубежными участниками форума, редактором американского журнала Reason Magazine Кэти Янг и руководителем отдела российских, украинских и евразийских исследований Директората стратегических исследований Министерства обороны Франции Кариной Статетти. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 19:00, сразу после выпуска последних известий, ведущий Виталий Портников. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас время обзора публикаций в международной прессе. Сегодня его для нас подготовил обозреватель «Свободы» Иван Толстой, которого я с удовольствием приветствую в студии. Иван, здравствуйте. Какая публикация показалась вам наиболее, может быть, важной и интересной одновременно?
Здравствуйте, Андрей. Новое исследование природных богатств Арктики может спровоцировать международные споры. Так пишет в «Гардиан» Алок Джа. В журнале Science опубликована карта потенциальных ресурсов нефти и газа в арктическом регионе, на которой показано, что под поверхностью морского дна вокруг Северного полюса находится около 30% неразведанных запасов природного газа и 13% нефти. За полярным кругом, где до сих пор невозможно проводить буровые работы, из-за нетающих льдов лежат миллиарды баррелей нефти и триллионы кубометров газа. Опубликованное в журнале сообщение может спровоцировать активизацию международного соперничества за минеральные ресурсы, а также за получение прав на организацию туризма и судоходства в этом регионе. Разведка и добыча нефти и газа стали более легкой задачей, поскольку льды из-за изменений климата отступают, и все страны, имеющие границы в пределах Заполярья, борются за получение своей доли. Россия подала заявку в ООН в 2001 году, но ее оспаривают Канада, Дания, Норвегия и Соединенные Штаты. В 2007 российские моряки при помощи батискафа установили флаг России на морском дне в районе Северного полюса, на который также претендует Дания, владеющая территорией Гренландии. Россия заявила, что готова использовать военную силу для отстаивания своих притязаний в Арктике. На опубликованной в журнале Science карте собраны воедино результаты разрозненных исследований и оценок региона разными странами. Вся эта информация впервые стала достоянием общественности. Она показывает, что основные запасы нефти могут быть сосредоточены под толщей морского дна на мелководье и составлять примерно 90 миллиардов баррелей. Для сравнения, в конце 2007 года достоверные запасы нефти во всем мире составляли 1238 миллиардов баррелей, а объем годового потребления был чуть меньше 30 миллиардов баррелей. Если нефтяные запасы в Арктике относительно невелики, то газовые огромны, пишет в Guardian Алок Джа.
Ну, теперь давайте перейдем, может быть, к европейским темам, что-нибудь интересное по этому поводу.
Тем не менее, в американском Wall Street Journal публикуется статья о европейских проблемах. Opel стал проблемой для Брюсселя. Похоже, коллапс General Motors станет не только кошмаром американских политиков, но и головной болью европейских, пишет Мэтью Кертин. Решение General Motors избавиться от своего обширного бизнеса в Европе заставило столкнуться лбами ряд стран Евросоюза, стремящихся сохранить рабочие места для своих граждан. Если Европейская комиссия не начнет проводить жесткую политику, происходящее грозит превратить единый европейский рынок в фарс. Усложняет ситуацию то, что General Motors перевела весь европейский бизнес под крыло Opel, своего германского подразделения. Это дало Берлину решающий голос в вопросе о будущем 50 тысяч европейских сотрудников General Motors, половина из которых находится вне Германии, в первую очередь в Британии и Бельгии. В общей сложности компании принадлежит 9% европейского рынка, однако в этом году ее ждут тяжелые потери. General Motors предлагает передать подразделение свободным от долгов, рисуя радужные картины его будущего. Однако Opel в ближайшие годы все равно будет убыточным. В результате процесс продажи превратился в конкурс планов по спасению. Естественно, немцы намерены, продолжает Мэтью Кертис в Wall Street Journal, предоставить Opel обещанные 1,5 миллиарда евро помощи только при условии сохранения рабочих мест в Германии. Даже сама General Motors признает, что у Opel на 3 завода и на 20% сотрудников больше, чем нужно компании, привязанной к европейскому рынку. Правительство Британии и Бельгии резонно опасаются, что сокращение коснется фабрик, расположенных в их странах. Европейская комиссия, в задачи которой входит следить за соблюдением правил оказания государственной помощи, пока ведет себя тихо во многом из-за того, что у нее недостаточно данных, чтобы вынести решение.
И у вас осталось время, чтобы представить последнюю тему. Прошу вас.
В журнале Time Уильям Ли Адамс пишет о кризисе и секс-индустрии. По-видимому, не осталось таких областей человеческой деятельности, которых не коснулся бы кризис. Доходы сокращаются у всех и повсеместно. В Таиланде, например, общий доход туриндустрии, как прогнозируется, упадет в этом году на 35%. У меня была зарплата 8 тысяч батов, $232 в месяц, а теперь платят всего 6 тысяч. Клиентов у меня нет уже 5 ночей. Если просто угостят рюмочкой, это уже удача, признается стриптизерша Гой из Патпонга, известного квартала красных фонарей в Бангкоке. Те, кто приходил к нам 2-3 раза в неделю, теперь ограничиваются одним разом, говорит Анке Христиансен из Германии, одна из основателей борделя Хамбург Гайцхаус. В окрестностях Праги, по данным общественных организаций, работающих с проститутками, закрылось до половины домов терпимости, а остальные сократили свой штат. Та же картина наблюдается в штате Невада. Но древнейшая профессия так просто не сдается, отмечает Тайм. Бордели и сауны предлагают клиентам бонусы. Бесплатные автобусы, скидки для пенсионеров, дневные абонементы. В обслуживание включены сауны, солярий, шведский стол. Однако не все так печально. Обвал национальных валют в некоторых странах благоволит секс-индустрии. Например, на Украине доходы этой отрасли обещают удвоиться.
Да, вот скидки для пенсионеров — это трогательно.
Шведский стол также интересно.
Да, да, но все равно, видимо, положение тяжелое. Хотя, вот, например, у сапожников сейчас дела идут хорошо. По крайней мере, в Америке это я знаю точно. Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». Вы слушаете программу «Время свободы». Скандалом закончилось рассмотрение дела об организации выставки «Запретное искусство». Дело рассматривается в Таганском суде Москвы, по которому проходят в качестве обвиняемых организаторы экспозиции правозащитник Юрий Самодуров и искусствовед Андрей Ерофеев, рассказывает Максим Ярошевский.
Небывалый ажиотаж вызвало возобновление рассмотрения уголовного дела по существу в отношении организаторов выставки «Запретное искусство 2006». У здания Таганского суда еще за полчаса до начала процесса толпилось более десятка журналистов. Интервью раздавали как сторонники скандальной выставки, так и ее противники. Недовольные экспонатами высказывали свои аргументы, демонстрируя фотокопии скандальных картин.
В общем контексте все выглядело богохульно, скажем так, потому что если бы это все было как бы разрознено, это все было в одном помещении.
Незадолго до начала заседания во дворе здания Таганского суда появились два человека. Один, одетый в белую простыню с завязанными глазами, с розовыми весами и мечом из пенопласта, изображал Фемиду, шел во главе колонны. Сзади его подгонял молодой человек с повязкой на рукаве, с изображением свастики и с длинной веткой в руке. Этим хлыстом он нещадно колотил по спине впереди идущего, при этом громко читая стихи. Шествие замыкали ребята с баннером «Суд над художниками, насилие над правосудием». Позже оказалось, что это представление организовала арт-группа «Бомбилы», говорит участница движения Кристина Софьина.
Если судебное решение будет не в пользу Ерофеева, они смогут судить любого художника и посадят любого художника напротив этого. Просто акции мы делаем, вы сами можете
слышать. Нет наркотикам и насилию!
За полчаса до начала рассмотрения дела стало понятно, что зал судебных заседаний не вместит всех желающих присутствовать на процессе. Несколько журналистов добровольно покинули помещение. Предполагалось, что сегодня в суде выступят 10 свидетелей. Адвокат Юрия Самодурова, сам подсудимый и Андрей Ерофеев высказались, что не против начать рассмотрение дела даже в отсутствии не явившихся в суд адвокатов. Не пришли адвокат Ерофеева. Однако прокуратура возразила против проведения заседания, сославшись на то, что начать процесс в отсутствии адвокатов будет считаться нарушением. Судья с этими доводами согласилась. В то же время несколько молодых людей в зале заседания внезапно начали петь песню, содержащую нецензурную лексику. Таким образом, молодые люди выступали против выставок, подобных запретному искусству, говорит известнейший российский правозащитник и диссидент Сергей Адамович Ковалев.
Никакой розни и ненависти эта выставка просто принципиально, физически не может возбудить. На самом деле, то, что сейчас происходит здесь, это продолжение педагогических усилий нашей власти. В данном случае, в случае таких судов, эти педагогические усилия состоят в стремлении преподнести обществу урок. Что бы там вы ни болтали про независимость суда, что бы вы там ни писали в разных текстах, в том числе в Конституции, суд принимает решение, которое ему диктуется властью.
Рассмотрение дела Самодурова-Ерофеева перенесено на 5 июня. Состоится оно в том же Таганском суде столицы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через 16 лет Москва может стать городом, где не будет транспортных проблем, проблем с жильем, резкого социального и финансового разрыва между людьми. Все эти проблемы намерены решать авторы проекта «Стратегии развития Москвы до 2025 года» из Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Власти убеждены, что проект вряд ли будет реализован, рассказывает Ольга Вахоничева.
Неравенство доходов населения – одна из самых главных проблем мегаполиса. Убежден один из авторов, стратегии развития Москвы до 2025 года, директор Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Алексей Шевяков. Это неравенство имеет тенденцию к увеличению, опять же ярко выраженную в столице, как, впрочем, и другие насущные проблемы города, а именно обнищание населения, перегруженность города транспортом, недостаток жилья, плохая экология. Решать их Алексей Шевяков предлагает следующими методами.
Для того, чтобы государство могло эффективно, в общем, решать свои проблемы, конечно, нужна прогрессивная шкала. Тут совершенно справедливо, и тут нужно говорить, прежде всего, о прогрессивной налоге не на зарплату, а на совокупные доходы. По поводу загрузки транспорта, конечно, нужно стараться выводить и снижать как бы вот этот маятниковую миграцию как внутри города, так и между городом и областью. Потому что у нас спальный район в одной области, офис в другой. Вопрос развития скоростного поверхностного метро, таких вот веток, которые сегодня, вот, скажем, соединяют аэропорт это Москвы. Существует много разных идей, как использовать, может быть, те же железные дорожные пути, которые в городе проходят. Если мы будем дальше уплотнять Москву, то мы ее никогда не решим. Нам нужно наоборот, ведь во всех мегаполисах уже существует, так сказать, обратное движение. Люди уезжают. У нас масса жителей в Москве уже в преклонном возрасте, вот живут тут в центре, они привыкли, это, конечно, святое дело их, так сказать, не трогать. Но я думаю, что если бы для таких людей недалеко от города Москвы, там еще где-то, были построены комфортабельные такие как бы микрогорода, поселки городского типа, со всей инфраструктурой, со всем обслуживанием, многие жители бы могли совершенно спокойно на определенных условиях туда переехать. Второй пример, конечно, это, наверное, нужно выводить за пределы города вот такие большие учебные кампусы, институты, университеты, где в комплексе и жилые помещения для преподавателей, студентов, и учебные корпуса, и спортивные.
Сейчас идет работа над документом, уточняет директор Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Алексей Шевяков. Проблем будет много, уверен он. Одна из главных – финансирование. Но предпосылки для реализации предложения автора стратегии есть, говорит Шевяков. Член экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елена Косаренкова думает иначе.
Этот фолиант около 600 страниц, он представляет научные предложения на основе существующей уже информации и с перспективой дальнейшего развития нашей экономики для того, чтобы в 2025 году, как хотят авторы, Москва стала городом-садом. Это не значит, что оно может быть реализовано, потому что для воплощения в жизнь здесь необходимо, во-первых, огромное финансовое подтверждение и укрепление этого проекта. Раз. Во-вторых, практически по времени невозможно это два, потому что помимо всего надо преодолевать ментальность горожанина, жителя мегаполиса. Если ехать за пределы города Москвы, выезжать, как это есть в Нью-Йорке, здесь должен быть очень сильная развитая сеть именно железнодорожного транспорта. За такое время и с таким ограниченным бюджетом Москвы это сделать практически невозможно. Это можно рассматривать как предполагаемый проект, и я думаю, что этот проект все-таки останется бумажным.
Более того, Елена Косаренкова считает, что выделенные властями на проект деньги можно было бы потратить куда более эффективно.
Ни одного глобального положения из этого документа реализовано не будет. И потому что все-таки Институту экономики надо делать реальные проекты, пусть они будут небольшие, пусть их будет больше, но эти проекты, они должны все-таки служить именно развитию наших городов, в том числе и Москвы. А вот так вот я считаю, читаться перед государством 700 страницами о том, что мы сделали, мы поработали научно, я не вижу в этом целесообразности.
Таково мнение члена экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елены Косаренковой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия. В Красноярске госпитализирована одна из организаторов бессрочной голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр» Ирина Третьякова. Пакистанские военные заявляют, что отбили у талибов еще один укрепленный пункт, деревню Пиачар в долине Сват. Десятки тысяч людей приняли участие в похоронах бывшего президента Южной Кореи Но Мухена. Он покончил с собой на прошлой неделе. Сегодня в Архангельске на митинг вышли врачи больниц города и области. Главные требования медиков – обеспечение клиник оборудованием первой необходимости, а также улучшение условий труда, передает наш корреспондент в Архангельске Игорь Ключников.
Мы столкнулись с тем, что на фоне многомиллионных программ и национальных проектов мы не имеем возможности приобрести элементарные вещи. Аппарат для выполнения гастроскопии, ЭКГ, видеоэндоскопические стойки, наркозные аппараты. Это первые строки открытого письма общественности, подписанного инициаторами митинга медиков, двумя молодыми хирургами первой архангельской больницы Иваном Ростовским и Алексеем Поповым. Говорит Алексей Попов.
Если мы вот что-то просим, не от того, что там мы хотим там пиариться, как Мирея, да? Мне-то зачем пиариться? Я хирург, да? Но если у меня что-то нет, я сделаю все, чтобы у меня это было. Не отрывая это у других там, да, коллективов или других больниц.
Врачи больницы своих коллег, решивших организовать массовую акцию, наполовину в шутку, наполовину всерьез, называют самоубийцами. В бездействии так или иначе обвиняются главный врач первой городской Сергей Красильников и его родной брат, глава областного департамента здравоохранения Андрей Красильников. По их мнению, все требования молодых хирургов обоснованы, но сиюминутно их удовлетворить невозможно, говорит главный врач первой городской больницы Архангельска Сергей Красильников.
Естественно, по мановению палочки или выходом на демонстрацию мы не сможем решить всех проблем здравоохранения. Это долгая, кропотливая работа всей системы и здравоохранения, и властей в том числе. Это нужно делать, этого никто не отрицает, но не методом каких-то ультимативных заявлений.
Открытое письмо и решение провести митинг в течение недели получили самую широкую огласку не только в региональных, но и в федеральных СМИ. В среду по 9 пунктам требований медиков была создана согласительная комиссия. Глава областного департамента здравоохранения Андрей Красильников считает, что по всем вопросам было найдено то или иное решение.
Я все те 9 пунктов, которые были обозначены в требованиях инициативной группы больницы, определяю как внутри больничные проблемы, которые решаются внутри коллектива. По каким-то либо причинам, либо ребят не услышали, либо коллектив как-то вот, ну, не будем вмешиваться, да, они обратились ко мне, они попросили помощи, им помощь это будет оказана. Не потому, что вот они раскачивают лодку или им нужно дать что-то. Мы их услышали, мы поняли, в чем суть. Мы сегодня разобрали все 9 пунктов, у нас ни по одному из пунктов нерешаемых вопросов или каких-то вот, ну вот все, мы не можем ответить, у нас такой позиции нет.
О результатах той же согласительной комиссии рассказывает инициатор митинга, врач-хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Вчера наше собрание, оно свелось к функциям, как будто бы главный врач сидит, разговаривает с инициативной группой одной больницы. Тут проблема гораздо шире. И вот эту проблему они, в принципе, или не видят, или не хотят увидеть. Если сейчас акция свернется к локальному, к выбиванию каких-то денег, там 5, 10, 20 миллионов, да, это все закончится через полгода. И через полгода будет то же самое.
Размер одной ставки врача-хирурга в первой архангельской, одной из лучших клиник региона, 11 тысяч рублей. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». В Европейском парламенте могут появиться представители партии пиратов. Эксперты считают, что у шведской партии есть шансы получить сразу несколько депутатских мест. Наш план — сначала Швеция, потом Европа, а потом весь мир, говорит главный партийный кандидат Кристиан Энгстрём. Дмитрий Волчек полагает, что эта самоуверенность не безосновательна.
Возникшая в 2006 году партия пиратов озабочена только одной проблемой. Она выступает за пересмотр законодательства в области интеллектуальной собственности, свободу и безопасность электронных средств связи. Популярности партии изрядно помогло судебное преследование создателей торрент-трекера Pirate Bay, приговоренных за нарушение авторских прав, году лишения свободы и многомиллионным штрафом. Пираты предлагают освободить культуру, вернув представление о копирайте к его истокам, простому свидетельству авторства. Любое некоммерческое использование интеллектуального продукта, как в случае с Pirate Bay и другими трекерами, должно не наказываться, а поощряться. Монополию на коммерческое копирование партия пиратов предлагает сохранять лишь первые 5 лет после появления продукта, а патенты постепенно упразднить. Перефразирую известное высказывание Фрейда о мастурбации. Каждый из нас хоть раз в жизни пользовался пиратским продуктом, а тот, кто это отрицает, пользуется им постоянно. Страной-пиратом был Советский Союз. До сих пор окончательно не решен вопрос с так называемыми доконвенционными изданиями. Запрос по этому поводу издательский холдинг «Терра» недавно направил в Конституционный суд. Технологии на стороне пиратов. Сторонники копирайта не успевают залатать одну брешь, а тут же появляется другая. Законодательство становится все суровее, перехода произведения в общественную собственность приходится ждать все дольше, а только что написанные романы и только что снятые фильмы свободно доступны в сети. Поколение, которое поддерживает партию пиратов, вообще забыло, что книги и компакт-диски продаются в магазинах, и задает только один вопрос – где скачать? Я, издатель, прихожу в ужас, когда обнаруживаю на торрент-трекере книгу, которую только что выпустил, но жаловаться не имею права, поскольку сам пришел за бесплатной раздачей. Если предложения пиратов будут приняты законодателями, все станет общедоступным, но, вероятно, издательский бизнес вообще лишится смысла, а авторам придется позабыть о больших годах. Гонорарах. Демонтаж авторского права будет долгим и мучительным, но думаю, что рано или поздно партия пиратов победит. Ее предложение не безупречное, но ситуация безвыходная. Свободный файлообмен разрушает монополию, а помешать ему невозможно.
Свой комментарий представил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
В российской прессе, в том числе и электронной, множество рассуждений на главную международную тему уходящей недели о дипломатическом кризисе, который возник вокруг новых испытаний Северной Кореи как ядерного заряда, так и потенциальных носителей таких зарядов ракет ближнего радиуса действий. На сайте «Частный корреспондент» последняя из серии статей об этом. Текст Александра Храмчихина называется «Неконтролируемая эскалация» и имеет мрачный подзаголовок. Мировое сообщество ищет бомбу, а найдет войну. Первый вопрос, который задает автор, технический, но, по его мнению, именно технические вопросы имеют решающий политический характер.
По поводу этих испытаний, как и по поводу апрельского запуска ракеты, появляется ряд технических вопросов. Самый первый – а действительно ли это было именно ядерное испытание или взорвано значительное количество обычной взрывчатки? В отношении первого корейского ядерного взрыва, произведенного 9 октября 2006 года, ответа на данный вопрос так и не появилось до сих пор. Второй вопрос. Даже если действительно испытывался ядерный заряд, насколько успешными эти испытания оказались? Сам факт взрыва еще не означает успеха испытаний. На этот вопрос ответить практически невозможно, не имея информации непосредственно от корейских физиков и военных.
Информация о том, чем действительно располагают северокорейские власти, крайне противоречива. Но все-таки многие эксперты считают, что международные санкции, введенные несколько лет назад против Пхеньяна, все-таки привели к важным результатам. С этим мнением согласна обозреватель «Радио Свобода», специалист по вопросам безопасности Ирина Лагунина.
Не появилось больших накоплений ядерных запасов. И это, мне кажется, успех международной дипломатии в данном случае, потому что да, реактор работал в течение приблизительно в общей сложности 10 лет до 2007 года, и за это время Северная Корея накопила порядка от 6 до 8 ядерных боеголовок или ядерных бомб, скажем так, и больше запасов не появилось. Конечно, при этом Северная Корея будет вести исследования в области обогащения урана, потому что сейчас все ядерное оружие, которое есть у Северной Кореи, это обогащенный плутоний. уран более удобен в оружейных целях. Поэтому есть скрытые тайные лаборатории, но нет серийного производства, как в Иране, у Северной Кореи, обогащенного урана. В общем, здесь есть поле для давления.
Но вернемся к статье Александра Храмчихина, опубликованной на сайте «Частный корреспондент». По мнению автора, к сожалению, ситуация вокруг северокорейской ядерной программы, масштабы и достижения которой, как мы выяснили, оценить почти невозможно, выходит из-под контроля. В игру включились соседи Пхеньяна.
Однако в ответ на испытания Южная Корея присоединилась к американской программе борьбы с распространением оружия массового поражения, которая, в частности, подразумевает досмотр судов на предмет контрабанды этого самого оружия массового поражения. В ответ на это КНДР заявила, что больше не считает себя связанной с соглашениями о перемирии 1953 года. Между тем, мирного договора между Кореями ведь до сих пор нет, есть только это самое соглашение о перемирии. Таким образом, Северная Корея практически объявила Южной войну.
Конечно, не все так трагично, как представляется, предупреждает Александр Храмчихин. Все-таки речь идет скорее о политическом торге, нежели о возможности прямого военного конфликта в самое ближайшее время.
Разумеется, воевать никто не хочет. Просто ядерное оружие и баллистические ракеты – основной товар для КНДР. Она продает страх перед ними. Если же соседи не хотят кормить Пхеньян, то появляется мысль о другом варианте – буквальной продаже своего главного товара любой заинтересованной стране. Ракеты Северная Корея продает давно, это не новость и не слишком большая опасность.
Впрочем, не только Северная Корея ведет торг. Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина считает, что сам договор о нераспространении ядерного оружия построен на системе политической торговли.
Весь сам по себе договор о нераспространении ядерного оружия, и я в данном случае, мои подозрения, что в 2010 году, это как раз время, когда договор в очередной раз пересматривается, он пересматривается каждые 5 лет, Северная Корея сейчас как раз и провела испытания для того, чтобы подойти к моменту пересмотра договора в качестве ядерной державы, которой ее до сих пор официально не признают. И вот она хочет получить для себя этот новый статус, помимо всех остальных причин, почему она могла в данный момент провести это испытание. Так вот, весь этот договор, это система торга. Договор построен на том, что государства отказываются от ядерной программы взамен на то, что великие державы, скажем так, постоянные члены Совета Безопасности ООН, предоставляют новейшие технологии в области развития ядерной мирной энергетики, новейшие технологии в энергетической области и так далее. То есть там масса возможностей для стран что-то получить для себя, если они отказываются от ядерного оружия. И, кстати сказать, страны получали. Тот же самый Казахстан и та же самая Украина, которые после развала Советского Союза заявили о своем безъядерном статусе и перевезли все ядерное оружие на территорию России, они достаточно много получили от МАГАТЭ за то, что добровольно отказались от ядерного оружия. Я не говорю о конце 60-х годов, когда масса стран отказалась от ядерных программ.
Тем не менее, считает автор статьи на сайте «Частный корреспондент», опасность для мира в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи все-таки велика. В подтверждение своей мысли Александр Храмчихин набрасывает такой сценарий.
В итоге потенциальный клиент у КНДР во всем мире на самом деле всего один – это Иран. Только он хочет получить ядерное оружие, но имеет значительные технические проблемы с его созданием. Зато имеет много денег, чтобы его купить. Главный недостаток этого варианта в том, что он слишком уж очевиден и, прямо скажем, очень гипотетичен. По крайней мере, пока. Однако оружие массового поражения на северокорейских судах начнут искать уже сейчас, и это грозит дальнейшей эскалацией напряженности. Уже сейчас эскалация очень близка к тому, чтобы выйти из-под контроля, и тогда корейский полуостров без малейшего преувеличения захлебнется кровью.
Корейский апокалипсис в статье Александра Храмчихина «Неконтролируемая эскалация», опубликованный на сайте «Частный корреспондент». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблев.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия. В Финском заливе российский противолодочный корабль случайно обстрелял дачный поселок. Никто не пострадал, разрушений нет. Красноярске госпитализирована одна из организаторов бессрочной голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр» Ирина Третьякова. 17 бортпроводниц голодают уже более 2 недель, требуя выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. В Тбилиси произошли столкновения манифестантов с полицией. 8 полицейских и 5 участников бессрочного митинга оппозиции у здания грузинского парламента получили ранения. Десятки тысяч людей приняли участие в похоронах бывшего президента Южной Кореи Но Мухена, покончившего с собой на прошлой неделе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россиянка Зарубина рассказала, для чего она рожает детей.
Комментарии экспертов.
В «Единой России» начался бунт.
Право автора.
Журналист Виталий Портников комментирует игру с Белоруссией.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Отток капитала из России в 2009 году будет существенно ниже 70 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В первом квартале чистый отток капитала из страны, по данным Министерства финансов, составил 36,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 мая увеличились на 8 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 2,2%, до 399 миллиардов 900 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Государственная компания «Российские железные дороги», российская финансово-промышленная группа «Синара» и немецкая электротехническая компания «Сименс» подписали предварительное соглашение, предусматривающее поставку в Россию электровозов «Сименс», а также их производство на территории страны. Планируется, что для реализации проекта «Синара» и «Сименс» создадут совместное предприятие на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения, в котором российская сторона получит 51% участия, а немецкая – 49%. Решение ОПЕК о сохранении действующих квот на добычу нефти следует рассматривать прежде всего как сигнал в поддержку процесса постепенного оздоровления мировой экономики, заявил генеральный секретарь картеля Абдалла Салем Аль-Бадри. Сейчас, по его словам, перепроизводство нефти в мире очевидно. Однако в сложившихся условиях ОПЕК придает более важное значение наметившемуся оживлению экономики, а не выравниванию баланса между спросом и предложением. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 мая увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Этот недельный рост стал первым с начала августа 2008 года, после чего цены на бензин в стране в рознице либо не менялись, либо снижались. Вместе с тем, с начала года автомобильный бензин подешевел на 10,8%, а стоимость 1 литра топлива составила в среднем 17 рублей 56 копеек, или в пересчете менее 57 американских центов, говорит президент Московского топливного союза Евгений Аркуша.
Да, действительно, наблюдается как бы смена тренда. Если с августа месяца розничные цены имели устойчивую тенденцию к снижению, то за последнее время, по крайней мере, за май месяц они стабилизировались. И за последнюю неделю даже какие-то копейки, но тем не менее впервые прошел рост. Это все связано с теми процессами, которые происходят на рынке нефти и нефтепродуктов, оптовом рынке нефтепродуктов. Действительно, нефть, как вы знаете, растет на мировом рынке, и, соответственно, цена нефти растет и на внутреннем рынке. Если она в январе была 2300 рублей за тонну на взлеучет, то июньские торги уже показывают где-то 8500-8600 тысяч рублей за тонну нефти. Рост, как вы понимаете, серьезный. И, естественно, оптовые цены на нефтепродукты тоже демонстрируют положительную тенденцию. За май месяц цены выросли на 4-5 тысяч за тонну в оптовом звене, 92-95 бензин в основном. И, конечно, розница понимает, что, скорее всего, в ближайшее время при таких изменениях оптовых ценах, если ничего не изменится, ей придется тоже двигаться вверх. Например, на московском рынке сегодня маржинальная доходность где-то уже на уровне 11-13%. Это ниже того порогового значения, после которого начинается движение вверх, к сожалению.
На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов? И в частности, можно ли ожидать дальнейшего роста потребительских цен на бензин?
Очень трудно сказать. сказать, ну вот по июню мы наблюдаем, скорее всего, будет рост цен оптовых. Если будет рост оптовых цен, значит, пойдут вверх и розница. Дальнейшие прогнозы делать практически бессмысленно, потому что непонятная ситуация с мировыми ценами. Летние месяцы, как правило, это месяцы снижения деловой активности, снижения потребления. Но каждый год все, к сожалению, меняется. Прошлый год был не похож на предыдущий, что будет в этом году, очень трудно сказать. Я не берусь.
Сейчас эксперты говорят о достижении дна кризиса, а часть из них даже видит некоторые признаки восстановления экономического роста. Динамика спроса на нефтепродукты подтверждает эти оценки.
Мы пока наблюдаем падение спроса, к сожалению, и рост спроса именно на розничном рынке пока такой тенденции нет. В общем, да, конечно, цены мировые растут и, скорее всего, не останутся на этом уровне, где-то около $60 за баррель с небольшими изменениями. Я бы скорее сказал о некой стабилизации, но не о каком-то устойчивом росте.
По вашим оценкам, насколько сильное влияние на потребление нефтепродуктов в стране оказывает падение грузоперевозок, а также сокращение продаж на автомобильном рынке?
Я уже сказал, что мы наблюдаем существенное падение спроса на розничном рынке. Это в первую очередь связано с уменьшением автомобильного транспорта, который ездит по нашим дорогам. Это, конечно, магистральные перевозки в первую очередь. Падение продажи дизельного топлива на трассах достигает 40%. Это означает, что количество перевозок, конечно, снизилось. В больших городах снижение спроса меньше, но, тем не менее, 10-15% устойчивая тенденция практически во всех крупных городах. И, конечно, это связано и с падением деловой активности с уменьшением объема продаж. Это просто отражает вот ту ситуацию экономическую, которая происходит у нас в стране, но, в общем-то, и во всем мире.
Это был президент Московского топливного союза Евгений Аркуша. Курс доллара на сегодня 31 рубль 32 копейки. На выходные и понедельник 30.98. Евро сегодня стоит 43 рубля 32 копейки. Курс на следующие дни 43.38. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Это была экономическая панорама. Ее автор, обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Лондоне завершила работу знаменитая ежегодная выставка «Chelsea Flower Show» — крупнейшая в мире международная экспозиция садоводческого искусства. В этом году традиционная пятидневная выставка садов, цветов и декоративных растений в лондонском районе Челси открылась 86-й раз, рассказывает Наталья Голицына.
Выставку, которую ежегодно в конце мая устраивает Королевское садоводческое общество, патронирует королева, которая, как и другие члены королевской семьи, неизменно ее посещает. Садоводческая выставка в Челси, одном из самых фешенебельных районов Лондона, это демонстрация достижений британского и международного садоводческого искусства. Только в этом году на выставке демонстрировалось около 250 новых цветов и растений, выведенных в Британии за последние 5 лет. С 1913 года эта грандиозная выставка устраивается на территории Королевской больницы в Челси и занимает площадь в 45 тысяч квадратных метров. Около 600 садоводов, дизайнеров и ландшафтных архитекторов со всего мира соревнуются в создании тематических садов и цветников, в выведении новых растений и разработке новых стилистических направлений в садоводческом искусстве. В этом году золотой медали удостоилась тематическая садовая разработка шведского ландшафтного архитектора Ульфа Нортфелла, в которой скандинавский минимализм эффектно сочетался со стилем традиционного сада английского деревенского коттеджа. Золотую медаль также получил «Сад запахов» английских дизайнеров Лори Четвуда и Патрика Коллинса, вдохновившихся в своей работе запахом духов, которые 400 лет назад были созданы для английской королевы Елизаветы I. Им удалось воссоздать этот запах и подобрать цветочный ансамбль, который его имитирует. Организатор «Челси Флауэр Шоу» и глава его выставочного комитета Боб Свит в интервью «Радио Свобода» отметил невероятное разнообразие экспонатов выставки, а самой характерной ее чертой он назвал тематический характер демонстрируемых садов.
В нашем главном павильоне выставлены фантастические экспонаты. К примеру, там невероятное разнообразие недавно выведенных лилий. Там же представлены различные виды и стили растений бонсай, редкие цветы, травы и экзотические декоративные растения. Это захватывает. Еще больше посетителей захватывают расположенные за пределами павильона сады. Это дизайнерские сады, некоторые из которых созданы в футуристической манере. У нас есть специальный профессиональный термин – резюме для клиента. Он требует от садового дизайнера объяснения темы и названия своего сада. На нашем шоу мы демонстрируем различные виды садов. Например, у нас есть большие декоративные сады, малые городские дворовые сады и палисадники, деревенские сады. И когда наши судьи оценивают работу дизайнеров и садоводов, то благодаря ее тематическому характеру им ясен весь творческий процесс создания сада и идея, которой вдохновлялся его создатель.
В этом году на садоводческой выставке в Челси демонстрировались 44 больших и малых сада, а в ее главном павильоне были выставлены почти 300 видов растений из разных стран. Боб Свит подчеркивает международный характер лондонской выставки.
Выставка в Челси всегда привлекала участников из разных стран. Даже в ранние годы ее существования к нам приезжали садоводы из-за рубежа. Еще в 50-е годы в выставке участвовали садоводы и дизайнеры из Австралии. В 2009 году у нас демонстрировались экспонаты из Франции, Германии, Южной Африки, стран Карибского бассейна, в частности из Тринидада и Тобаго, Гренады, Каймановых островов. У нас нет участников непосредственно из России, однако в этом году были экспонаты, созданные под влиянием русской культурной традиции. Кроме того, у нас были российские поставщики, а русские садовые дизайнеры входили в коллективы английских фирм, создавших выставочные сады.
Глава выставочного комитета Челси Флауэр Шоу убежден, что именно в садоводстве наиболее ярко отразились особенности английского национального характера, и что английский сад – это зримая форма английского духа и английской идентичности.
Думаю, что садоводство у британцев в крови. Убежден в этом. Они увлечены этим искусством. Достаточно посмотреть, с какой страстью они ему отдаются, как популярны у нас садоводческие телепрограммы, сколько времени они проводят за чтением газетных статей о садах.
Говорил глава выставочного комитета садоводческой выставки Челси Флауэр Шоу Боб Свит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – споры на Украине вокруг преподавания в школах на русском языке. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которая даст израильтянам и палестинцам...
В ходе спецоперации в центральной части Нальчика.
Военные нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.